Самгин был очень польщен тем, что Дуняша встретила его как любовника, которого давно и жадно ждала. Он смотрел на нее с удовольствием и аппетитом, улыбаясь так добродушно, как только мог. Она в бархатном платье цвета пепла, кругленькая, мягкая. Ее рыжие гладко причесанные волосы блестели, точно красноватое и червонное золото. Все это вместе, нарумяненные морозом щеки, маленькие розовые уши, яркие подкрашенные глаза и ловкие легкие движения делали ее задорной девчонкой, которая очень нравится сама себе и искренне рада встрече с мужчиной. «Знаешь, Климчик, у меня успех. Успех и успех!» — с удивлением и как будто даже со страхом повторила она. «И все, Алина, дай ей Бог счастья, она ставит меня на ноги. Многому она и Лютов научили меня. Ну, — говорит, — довольно, Дунька, поезжай в провинцию за хорошими рецензиями. Сама она не талантливая, но все понимает, все до последней тютельки, как одеться и раздеться, любит талант за талантливость и с Лютовым живет. В чистеньком номере было тепло, уютно, благосклонно ворчал самовар, вкусный запах чая и Дуняшиных духов приятно щекотал ноздри. Тут у меня есть знакомая купчиха, тоже очень помогла. Вот красавица Клим, красивее Алины, и в нее весь город влюблен. Подняв руки, сжав кулачки, она потрясла ими над своей золотой головой. Эх, мне бы красоту, вот ж наигралась бы! И, перескочив на колени Клима, обняв его за шею, спросила, — мы с тобой поживем тут, да? — Разумеется, — великодушно сказал Самгин. В дверь постучали. — Наверное, газетчик, — с досадой шепнула Дуняша и, приотворив дверь, сердито спросила, — кто? — Ах, иду. Послав Климу воздушный поцелуй, она исчезла. А он встал, сунул руки в карманы, прошелся по комнате, посмотрел на себя в зеркало, закурил и усмехнулся, подумав, как легко эта женщина помогла ему забыть кошмарного офицера. В коридоре зашумели. Дверь открылась. Вошла с Дуняшей большая женщина в черном и, остановясь против солнца, сказала Дуняше густо и сочно. — Не узнает. Но Клим узнал. Это Марина Примирова, такая же монументальная, какой была в девицах. Теперь она стала выше, стройнее. — Постарел больше, чем надо, — говорила она, растягивая слова, певучи, лениво. Потом, крепко стиснув руку Самгина горячими пальцами в кольцах и отодвинув его от себя, осмотрев с головы до ног, сказала, — Ну, все же мужчина в порядке. Сколько лет не видались, ох уж лучше не считать. Улыбалась она не так плотоядно и устрашающе, широко, как в Петербурге. Двигалась мягко и бесшумно, с той грацией, которую дает только сила. Типичная купчиха. Торопился определить Самгин, отвечая на ее вопросы. — Ну, а Дмитрий, — спрашивала Марина, — не знаешь, вот как. Да-да, Турабоева застрелили. Довертелся. Равнодушно прибавила она. — Нехаеву-то помнишь? Ресницы красиво вздрогнули, придав глазам выражение сосредоточенно думающе. Самгин чувствовал, что она измеряет и взвешивает его. Вздохнув, она сказала. — Кто еще наши знакомые? — Кутузов, — напомнил Клим. — Ну, этого я изредка вижу. — Ты что, молчишь? — спросила Марина Дуняшу, гладя ее туго причесанные волосы. Дуняша прижалась к ней, точно подросток, дочь, к матери. Марина снова начала допрашивать. — С братом-то на политике разошелся. Самгину не понравилось, что она говорит с ним на «ты». Он суховато ответил. — Нет, просто так. Далеко живем друг от друга, редко видимся. — Ты что ж, социал-демократ? — Да. — Неужто большевик? — Я не в партии. — Ну, это ж лучше. Женат. — Был. — Не сразу откликнулся Самгин. — А ты как живешь? — Да ею четвертый год. Сдвинув густые брови, она сказала, точно деревенская баба. Супруг мой детей не оставил мне, только печаль по себе оставил. Наклонив голову, подумав, она встала. Ну, прошу ко мне, часам к пяти, чайку попьем, потолкуем. Женщины ушли. Расхаживая по комнате с папиросой в зубах, протирая очки, Самгин стал обдумывать Марину. Внушает уважение к себе, наверное, внушает. О политике спрашивала. С Кутузовым встречается. Кутузов все мысли Самгина отводил в определенное русло, и с Кутузовым всегда нужно было молча спорить. Упрощенный, ограниченный человек, как все люди его умонастроения. Да, это они и раскололи политически мыслящие силы страны сразу на десяток партий. Ну, допустим, что только они действуют, опираясь не на свой инстинкт самозащиты, а на классовый инстинкт рабочей массы, но социалисты Европы заставляют сомневаться, что такой инстинкт существует. Классовым самосознанием обладает только верхний слой буржуазии. У нас, может быть, 500 или 1000 таких людей, как этот товарищ Яков. Да, разумеется, это сила разрушительная, но чего я жалею? Вдруг спросил он себя, оттолкнув эти мысли, продуманные не один десяток раз, и вспомнил, что с той высоты, на которой он привык видеть себя, он за последнее время все чаще невольно сползает к этому вопросу. «Я ни с чем и ни с кем не связан», — напомнил он себе, — «действительность мне враждебна, я хожу над нею, как по канату». Сравнение себя с канатоходцем было и неожиданно, и обидно. «Жалеть нечего?» — полувопросительно повторил он, рассматривая свои мысли как бы издали, со стороны и глазами какой-то новой мысли, не оформленной еще словами. И то, что за всеми этими старыми мыслями живет и наблюдает еще одна, хотя и не ясная, но, может быть, самая сильная, возбудило в Самгине приятное сознание своей сложности, оригинальности, ощущения своего внутреннего богатства. Сквозь двойные рамы с улицы не доносилось ни звука, и казалось, что все на площади живет не в действительности, а только в памяти. Вбежала Дуняша и заторопила. — Идем, идем, Зотова дожидается. — Зотова? — спросил Самгин. Дуняша, смазывая губы карандашом, утвердительно кивнула головой, а он нахмурился. Очевидно, Марина и есть та женщина, которую назвал ему Гогин. Этим упрощалось поручение, но было в этом что-то неприятное. Неужели эта купчиха забавляется конспирациями? На улицах все было с детства знакомо, спокойно, и тоже как будто существовало не на самом деле, а возникало из памяти о прошлом. Дуняша, плотно прижимаясь к его боку, говорила: — Здесь все кончилось. Спорят только о том, кому в доме сидеть. Здесь очень хорошие люди. Принимают меня, вот увидишь, как бесирую раза по три. Соскучились о песне. Остановились перед витриной ярко освещенного магазина. За стеклом среди евангелий, в золоченых переплетах с эмалью и самоцветами, на черном бархате возвышалась митра, покрытая стеклянным колпаком, лежали на престольные кресты, стояли дикирии и трикирии. «Это ее, — сказала Дуняша, — очень богатая, — шепнула она, отворяя тяжелую дверь в магазин, тесно набитый церковной утварью. Ослепительно сверкало серебро подсвечников, сияли золоченые дарохранительницы за стеклами шкафа, с потолка свешивались кадила. В белом и желтом блеске стояла большая женщина, туго затянутая в черный шелк. — Сюда, пожалуйте, — говорила она, ловко извиваясь среди подсвечников и крестильных купелей. — Запри магазин и ступай домой, — приказала она лепообразному русокудрому отроку, который напомнил Самгину Диомидова. За магазином в небольшой комнатке горели две лампы, наполняя ее розоватым сумраком. Толстый ковер лежал на полу. Стены тоже были завешаны коврами, высоко на стене портрет в черной раме, украшенный серебряными листьями. В углу помещался широкий и изогнутый полукругом диван, перед ним на столе кипел самовар красной меди, мягко блестело стекло и фарфор. Казалось, что магазин грубо сверкающая серебром и золотом, далеко отсюда. Я здесь с утра до вечера, а нередко и ночую. В доме у меня пустовато, да и грусти много, — говорила Марина тоном старого доверчивого друга. Но Самгин, помни, какой грубой, напористой была она, не верил ей. — Ну, рассказывай. — Как жил, чем живешь? — предложила она. Клим ответил. — Повесть эта длинная и неинтересная. — Не скромничай, кое-что я знаю про тебя. Слышала, что ты как был неподатлив людям, таким и остался. На портрет смотришь, супруг мой. — Интересное лицо, — сказал Самгин, но, чувствуя, что этого мало, прибавил весьма оригинальное лицо. — Он из семьи Лардугина, — сказала Марина и усмехнулась. — Не слыхал такой фамилии? — Ну, конечно. — С кем был в родстве любой литератор? Славянофил, декабрист — этого интеллигента досконально знаете. А духовные вожди, которых сам народ выдвигал мимо университетов, они вам неизвестны. — Лардугин? — переспросил Клим, заинтересованный ее иронией. — Не вспоминай, чего не знаешь, — ответила она и обратилась к Дуняше. — Скучно, Дуня. Та, сидя в кресле деревянно прямо, точно бедная родственница, смотрела в угол, где шубы на вешалке казались безголовыми стражами. — Ну, что ты? — встрепенулась она. — Я скучать не умею. — Ничего, поскучай маленько, — разрешила Марина, поглаживая ее точно кошку. — Дмитрий, это, наверное, совсем книги съели, — спросила она, показав крупные белые зубы. — Очень помню, как ухаживал он за мной. Теперь смешно. А тогда досадно было. Девица горит, замуж хочет, а он ей все о каких-то неведомых людях, тиверцах да угличах, да влияние Востока на западноевропейский эпс. Иногда хотелось стукнуть его по лбу между глаз. Она произносила слова вкусной русской речи с таким удовольствием, что Самгин заподозрил, слова для нее приятны, независимо от смысла, и она любит играть ими. Ей нравится роль купчихи, сытой, здоровой бабы. Конечно, у нее есть любовники, и, наверное, она часто меняет их. А Марина, крепко обняв Дуняшу, говорила. В ту пору мужчина качался предо мною страшновато и двуестественно. То плоть, то дух. Говорила я, как все, обыкновенная, а думала необыкновенно, и выразить словами настоящие думы мои не могла. — Врет, — отметил Самгин, питаясь удивительно вкусными лепешками и вспомнив сцену Марины с Кутузовым, и торопится показать себя оригинальной. В сумраке среди ковров и мягкой мебели Марина напоминала одалиску, изображенную жирной кистью какого-то француза, и запах вокруг нее восточный кипарисом, ладаном, коврами. — Помнишь, Лизу Спивак? Такая спокойная, бескрылая душа. Она посоветовала мне учиться петь. Вижу, во всех песнях бабы жалуются на природу свою. На природу все жалуются, и музыка об этом, — сказала Дуняша, вздохнув, но тотчас же усмехнулась. Впрочем, мужчины любят петь. Там, за далью непогоды, есть блаженная страна. Марина, тоже улыбаясь, проговорила лениво. — Это политики поют. — Вот такие, как Самгин. Они, как староверы, Опонское царство выдумали себе со страха жизни. — Как ты странно говоришь, — заметил Самгин, глядя на нее с любопытством. — Кажется, мы живем в одни достаточно бесстрашные, то есть достаточно бесстрашно живем. Марина, точно отгоняя комара, махнула рукой. — Свойственник мужа моего по первой жене два Георгия получил за японскую войну. Пьяница, но очень умный мужик. — Так он, говорит, за трусость дали, потому что боялся назад бежать. Расстреляют, ну и лес вперед. Прихлебнув из рюмки глоток вина, запив его чаем, она, не спеша и облизывая губы кончиком языка, продолжала. — Вот и вы, интеллигенты, отщепенцы, тоже от страха в политику бросаетесь. Будто народ спасать хотите. А что народ? Народ вам очень дальний родственник. Он вас маленьких и не видит. И как вы его не спасаете, а на атеизме обязательно срежетесь. Народничество должно быть религиозным. Земля землей. Землю он и сам отвоюет. Но, кроме того, он хочет чуда на земле, взыскует пресветлого града Сиона. Она сказала все это, не глядя на Самгина, обмахивая маленьким платком ярко разгоревшееся лицо. Клим чувствовал, что она не надеется, что слова ее будут поняты. Он заметил, что Дуняша смотрит из-за плеча Марины упрашивающим взглядом, ей скучно. — Вот как? — Думаешь ты, — сказал он, улыбаясь, — а Кутузов знает эти мысли? — Для этих мыслей Степан не открыт, — ответила Марина лениво, немножко сдвинув брови. — Но он к ним ближе других, ему конституции не надо. Она замолчала. Самгин тоже не чувствовал желания говорить. В поучениях Марины он подозревал иронию, намерение раздразнить его, заставить разговориться. Говорить с нею о поручении Гогина при Дуняше он не считал возможным. Через полчаса он шел под руку с Дуняшей по широкой улице, ярко освещенной луною, и слушал торопливый говорок Дуняши. «Я ее не люблю, но, знаешь, тянет меня к ней, как с холода в тепло или в тень, когда жарко. Странно, не правда ли? В ней есть что-то мужское, тебе не кажется?» «Она пошлости говорит», — сердито сказал Самгин. Это ей муж, купец, набил голову глупостями. Где ты познакомилась с нею? Дуняша сказала, что ее муж вел какое-то дело Марины в судебной палате, и она нередко бывала у него в Москве. Он очень восхищался ею, и все, знаешь, этак подпрыгивал петухом вокруг нее. Впереди засмеялись, нестройно прокричали «Ура!». Из ворот дома вышла группа людей, и мягкий баритон запел. «Царь, подобно муцею, муцею с цеволи!» Довольно стройно дополнил хор и пропел. «Дал нам конституцию по собственной воле!» «А для чего?» — спросил баритон. И хор ответил. «Для того, чтобы народ дружно двинулся вперед!» «Славно поет!» — сказала Дуняша, замедляя шаг. «Власть свою убавил!» — запел баритон, хор подхватил. — Не пищите только, а себе оставил мономонопольку. — А для чего? — снова спросил баритон. Хор ответил. — Пусть великий наш народ свой последний грош пропьет. — Ой, как интересно! — тихонько вскричала Дуняша, замедляя шаг, а баритон снова запевал. — По этому случаю наши алкоголики... Продолжал хор. «Соберутся кучей, усядут все за столики. А зачем? Чтобы выпить за народ, за святой девиз вперед!» Дуняша смеялась. Люди тесно шли по панели. Впереди шагал высокий студент в бараньей шапке. Рядом с ним приплясывал, прыгал мячиком, толстенький маленький человечек. Когда он поравнялся с Дуняшей и Климом, он запел козлиным голосом, дергая пальцами свой кадык. «Любви все возрасты покорны!» Несколько мужских и женских голосов сразу начали кричать. «Уймите его! Мишка, не скандаль! Что за безобразие!» А толстенькая девица в шапочке на курчавых волосах радостно и даже как будто с испугом объявила. «Господа, это Стрешнева, честное слово!» Высокий студент, сняв шапку, извинялся. «Это хороший малый, вы его простите!» Хороший малый лежал вверх носом у ног Дуняши, колотил себя кулаками в грудь и бормотал. — Так сражен Михайло Крылов собственным негодяйством. Барышни предлагали Дуняше проводить ее. Она ласково посмеиваясь отказывалась. Девушка с длинной и толстой косой крикнула. — Граждане, предлагаю поумнеть. Дуняша, выскользнув из кольца молодежи, увлекая за собою Клима, оглядываясь, радостно говорила. — Какие милые, а! Как остроумно сказала черноглазая ты! Слышал, предлагаю поумнеть. — Своевременное предложение! — ворчливо откликнулся Самгин. Дуняша предложила пойти в ресторан поужинать. Он согласился. но, чувствуя себя отравленным лепешками Марины, ел мало и вызвал этим тревожный вопрос женщины. — Тебе не здоровится? После ужина она пришла к нему и через час горячо шептала. — Я люблю тебя за то, что ты все знаешь, но молчишь. Самгин вспомнил, что она не первая говорит эти слова. Варвара тоже говорила нечто в этом роде. Он лежал в постели, а Дуняша, полураздетая, склонялась над ним, гладя лоб и щеки его легкой теплой ладонью. Самгин, утомленный, посмеивался. Женщина забавляла его своей болтовней, хотя и мешала ему отдохнуть. «Как много и безжалостно, — говорят все образованные, — говорила Дуняша. — Бога нет, царя не надо, люди враги друг другу, все не так. Но что же есть и что так? Что же настоящее? — спрашивала она. — Для женщины дети, — сказал он лениво и только для того, чтобы сказать что-нибудь. — Дети? — испуганно повторила Дуняша. — Вот уж не могу вообразить, что у меня дети. Ужасно неловко мне было бы с ними. Я очень хорошо помню, какая я была маленькой. Стыдно было бы мне, даже совсем нельзя рассказать про себя детям, а ведь они спросят. — И это философствует равнодушно, — отметил Самгин. А она продолжала, переменив позу так, что лунный свет упал ей на голову, на лицо. Зажег в ее неуловимых глазах золотые искры и сделал их похожими на глаза Марины. — Нет, дети, тяжело и страшно. Это не для меня. Я ненадолго. Со мной что-нибудь случится, какая-нибудь глупость страшная. Самгин закрыл глаза, спрашивая себя, что такое Марина. — По-моему, все настоящее, что нравится, что любишь. И Бог, и царь, и все. Сегодня одно, завтра другое. Ты хочешь уснуть? Ну, спи. Поцеловав его, она соскочила с кровати и, погасив свечу, исчезла. После нее остался запах духов и на ночном столике браслет с красными камешками. Самгин закурил папиросу, начал приводить в порядок впечатления дня и тотчас убедился, что Дуняша среди них занимает ничтожно малое место. Было даже неловко убедиться в этом. Он почувствовал необходимость объясниться с самим собой. Каприз пустой и взбалмошной бабенки. В эту ночь в пошленькой комнате гостиницы Самгин почувствовал, что его небывало настойчиво тяготят мысли о женщинах. Полураздетый он стал раздеваться на ночь с тем чувством, которое однажды испытал в кабинете доктора, опасаясь, что доктор найдет у него серьезную болезнь. Переложил подушки так, чтобы не видеть нахально светлое лицо луны, закурил папиросу и погрузился в сизый дым догадок, самооправданий, противоречий, упреков. Макаров утверждает, что отношения с женщиной требуют неограниченной искренности со стороны мужчины. Думал он, отвернувшись к стене, закрыв глаза, и не мог представить себе, как-то можно быть неограниченно искренним с Дуняшей и Варварой. Единственная женщина, с которой он был более откровенным, чем с другими, — это Никонова. Но это потому, что она никогда ни о чем не выспрашивала. Ее служба в охранке, это, конечно, вынуждено. Это насилие над ней. Жандармы всем предлагают служить у них, предлагали и мне. Он очень живо, всей кожей вспомнил Никонову. Сравнил ее с Дуняшей и нашел, что... Та была удобнее, а это лучше всех знает искусство наслаждения телом. Я несколько испорчен, — сознался он. Признавая себя человеком чувственным, он в минуты полной откровенности с самим собою подозревал даже, что у него немало холодного полового любопытства. Это нужно было как-то объяснить, и он убеждал себя, что это все-таки чистоплотнее, интеллектуальнее животно-обнаженного тяготения к самке. В эту ночь Самгин нашел иное, менее фальшивое и более грустное объяснение. Возраст охлаждает чувства. Я слишком много истратил сил на борьбу против чужих мыслей, против шаблонов, — думал он, зажигая спичку, чтобы закурить новую папиросу. А вместе с тем он думал: устал я и бездарно путаюсь в каких-то мелочах. Какое значение для меня могут иметь случайные встречи с пьяным офицером, Дуняшей, Мариной? Монументальная фигура Марины круто изменила ход его размышлений. Неужели эта баба религиозна? Не верю, чтоб такое мощное тело искренно нуждалось в Боге. Явилась настоятельная потребность ограничить Марину. Он долго, сосредоточенно рассматривал ее, сравнивал с петербургской девушкой и вдруг вспомнил героя Лескова Ахилла Десницына и его рев: «Уязвлен, уязвлен!» Неуместное воспоминание раздражило Самгина. В старости она будет такая же страшная, как Анфимьевна, и жалкая такая же. Этим он не уничтожил хозяйку магазина церковной утвари. В блеске золота и серебра, среди множества подсвечников, кадил и купелей, как будто ожил древний золотоглазый идол, и около нее херувимоподобный отрок, похожий на Диомидова, как его сын. Самый странный и нелепый маскарад изо всех, какие видел я, — попытался успокоить себя Самгин, но в памяти истерически закричал Диомидов: «Ничему не верите, а чего ради не верите, боитесь верить, страха ради не верите, осмеяли все, оголились, оборвались, как пьяные нищие». Этот ночной парад воспоминаний превратился в тяжелый кошмар. Когда назойливый стук в дверь разбудил Самгина, черные шарики все щмелькали в глазах его, комнату наполнял холодный, невыносимо яркий свет зимнего дня. Света было так много, что он как будто расширил окно и раздвинул стены. Накинув одеяло на плечи, Самгин открыл дверь и в ответ на приветствие Дуняши сказал: «Кажется, я заболеваю». «Я стучу уже третий раз. Что с тобой?» «Проснулся в испарине». Она спрашивала, не позвать ли доктора. Самгин отвечал ей отрывисто, небрежно, как привык говорить с Варварой. Он чувствовал себя физически измятым борьбою против толпы своих двойников. У него тупо болела поясница и ныли мускулы ног, как будто он в самом деле долго бежал. Дуняша ушла за аспирином, а он подошел к зеркалу и долго рассматривал в нем почти незнакомое, сухое длинное лицо с желтоватой кожей, с мутными глазами. В них застыло нехорошее, неопределенное выражение, не то растерянности, не то испуга. Пощупал пальцем седоватые волосы на висках, потрогал тени в глазницах, прочитал вырезанное алмазом на стекле двустишие: «Иннокентий Каблуков пожил здесь и был таков». «Иннокентий» пишется с одним «н», а может быть, с двумя. Все равно пошлость.